Наука сегодня.
Мы продолжаем цикл наших передач «Наука сегодня». Мы уже рассказывали вам о презентации 30-го тома уникальной 60-томной академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Это единственная документальная публикация произведений фольклора более чем на 30 языках. Этот фундаментальный проект не имеет аналогов в международной фольклористической практике, так как представляет собой новый тип публикации и исследования устного народного творчества. Лингвист, поэт и переводчик, профессор Университета Юго-Восточной Аляски Ричард Даунхауэр назвал серию наиболее впечатляющим из всех издательских гуманитарных проектов России 20 века. В 2002 году группа ученых-разработчиков концепции серии была удостоена государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Вот сегодня мы поговорим об еще одном томе этого уникального издания «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Это 31-й уже по счету том, который называется «Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока». Расскажет нам об этом томе его составитель Наталья Владимировна Леонова, кандидат искусствоведения. А я думаю, что все остальное я уже спрошу у нее по ходу разговора. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот что остальное, кроме кандидата искусствоведения, есть наверняка еще какие-то здесь элементы социального статуса, так назовем их?
Ну, главное, это место работы. Основное место работы – это кафедра этномузыкознания. Это одна из уникальных кафедр в музыкальных вузах. И это вот кафедра в Новосибирской государственной консерватории.
Том складывался, так я понимаю, что не один год. Сколько времени ушло на сбор фольклора белорусов Сибири и Дальнего Востока? Вообще, как возникла идея собирать именно этот белорусский фольклор, бытовавший в Сибири и на Дальнем Востоке? Ведь, в общем, переселенцев здесь много, и русскоязычное население как-то, как правило, с трудом выделяет из своего числа белорусов, украинцев, хотя сами они по своему самосознанию достаточно четко понимают, кто они, откуда. Вот как пришла идея заняться именно белорусским фольклором?
Для меня это уже была как данность, потому что когда в начале 80-х годов объявили состав 60 томов серии, то там были уже тома белорусского фольклора включены, украинского фольклора наряду с русским фольклором. Причем русский фольклор был как многотомник, а белорусский и украинский – это были отдельные тома. Я думаю, что они появились в составе серии из-за того, что фольклористы-филологи к этому времени, они в 70-е годы очень активно изучали переселенческий фольклор сибирского региона. И, с одной стороны, они писали о взаимодействии русских, украинских, белорусских традиций в Сибири. А с другой стороны, они все-таки находили очаги, где и белорусский, и украинский фольклор бытует достаточно в чистом виде, и где он заметен, где он ясен.
То есть это, прежде всего, наверное, места компактного проживания тех же белорусов или украинцев в Сибири и на Дальнем Востоке. Такие места были, поскольку территория огромная, безбрежная такая, да, то вот здесь как раз каждый из этих народов доставалась эта возможность существовать, ну, не совсем изолированно, но, в общем, в достаточной степени изолированно и сохранять все эти народные особенности, фольклор, все тот же самый.
Ну да, с одной стороны, это то, что такие места компактного проживания были для белорусов, вот они есть, например, в северных районах нашей Новосибирской области, в Кыштовском районе, в Северном районе, а с другой стороны, вот наоборот, на востоке, в Болотнинском районе есть такие очаги, в Маслянинском районе есть очаги, на Дальнем Востоке, в Амурской области и особенно в Приморском крае, Чугуевский район, и даже есть там район Черниговский, он называется-то, потому что там были в основном переселенцы из Черниговской губернии, а Черниговщина, она находится вообще-то на стыке расселения украинцев и белорусов, и поэтому часть черниговских переселенцев – это этнические белорусы. Вот, оно такое есть. Это одно обстоятельство, а второе обстоятельство – все-таки белорусы и украинцы основной своей массой в Сибири появились в начале 20 века, а для фольклора вот 100 лет – это очень небольшой период для того, чтобы измениться кардинально, вот полностью ассимилироваться, вот там полностью утратить все свои какие-то национальные качества, свойства. Это очень небольшой период, и поэтому даже в таких смешанных поселениях, где белорусы живут рядом с русскими, украинцами, и в каких-то праздниках, в компаниях они пели разные песни и пели песни преимущественно русские. Но когда вот этих белорусов выделяешь, с ними начинаешь отдельно работать, они тебе за милую душу поют свои белорусские песни. То есть они хорошо достаточно сохранялись.
То есть самоидентификация, то, что называется идентичность, у них она есть все-таки. И в области фольклора это, наверное, прежде всего проявляется.
Да, то есть они даже нам рассказывают, что они уже не белорусы, что они русские. Но мало того, что у многих белорусов, вот переселенцев, начала 20 века, у них вообще-то и не было такого, чтобы они называли себя белорусами. Когда мы у них их национально спрашивали, они говорили: мы российские. А потом уже мы начинаем уточнять: а российские, это откуда вы приехали? Они говорят: да с Могилевщины. И совершенно, значит, так вот по-могилевски Могилевщины так вот произносят. То есть вот здесь вот сложная такая ситуация. Мне кажется, что у них вот не было какого-то такого очень большого барьера, да? То есть вот их с русскими, с украинцами объединило то, что вообще-то они российские. Вот это вот было у них.
Ну и все-таки, если мы говорим о фольклоре белорусов, Сибири и Дальнего Востока, мы здесь имеем дело с оригинальным фольклором или все-таки с уникальным сохранившимся фольклором белорусов, который, существуя здесь, ну все-таки в ситуации такой своеобразной культурной изоляции, сохранили те формы фольклора, которые бытовали в той же Белоруссии, скажем, в 19 или 18 веке. Ну, это случалось и случается. То есть примеры такие существуют. Например, связанные они с российскими немцами, которые принесли сюда из Германии свою культуру и язык 18 века, сохранили ее здесь. И приезжающие сюда немцы иногда, да, в общем-то, даже достаточно часто удивляются и произношению, и тем песням, которые здесь поются, и которые, понятно, что уже очень часто оказываются забыты на родине, откуда, собственно говоря, родом все эти переселенцы. Вот какой из вариантов здесь? Оригинальный белорусский фольклор или все-таки сохраненный, принесенный с родины?
Нет, конечно, здесь фольклор принесенный. Я думаю, что это во всех традициях будет так, потому что, видите, у фольклора есть все-таки...
Консервативен.
С одной стороны, консервативен, с другой стороны, есть свой какой-то период создания. Вот есть вот период исторический, когда фольклор – это основная культура, вот он находится в продуктивной какой-то стадии, создаются новые произведения. Затем они переходят в стадию репродуктивную, то есть просто воспроизведения уже сложившегося репертуара. И я думаю, что 20 век – это уже не тот век, когда фольклор был вот в этой продуктивной стадии. Он в основном вот был вот на стадии консервации и сохранения того репертуара, который существовал. Поэтому,
скажем, с культурой старообрядчества, например, немножко другая история. Они продолжали что-то там такое развивать, достаточно своеобразно, именно в 20 веке. И это очень любопытные наблюдения, которые здесь делались.
Наверное, быть и такие. Но вот мы в основном сталкивались с вариантами, и, может быть, нас даже больше и интересовали вот те варианты, которые связывают сибирских белорусов и белорусов вот с их исходной материнской территорией. И вот в этом томе белорусском, в примечаниях, мы попросили наших коллег из Белорусского института искусствоведения, этнографии и фольклора, которые принимали участие в подготовке этого тома, чтобы они посмотрели, а вот как эти песни смотрятся вот на фоне материнской традиции, да? И в примечаниях вот мы все их поиски, все их указали. И у нас тут вот присутствуют вот белорусские варианты. Мы, с одной стороны, показываем, как эти песни бытуют на территории Сибири, и показываем, в каких вот поселениях Сибири еще вот данная песня встречается. А с другой стороны, у нас тут есть такой раздел «Белорусские варианты». И мы указываем по опубликованным, по архивным материалам, что эти песни, они актуальны для Белоруссии. Для нас же очень важно все-таки документировать, что это действительно белорусские песни. И что они очень интересны для самих вот белорусов. И вот те авторы комментариев, Они иногда прям нам такие поэмы писали, большие, по какому-нибудь варианту песни, рассказывая, что вот у нас какой-то очень архаичный вариант, очень старый вариант, который в таком виде на территории Белоруссии записывался только где-нибудь там в 19 веке.
А то есть почти вот как вот с российскими немцами, да, такая же история,
а
да?
В 20 веке, мол, они вот этого уже не наблюдают. Или показывают какую-то большую вариативность, распространенность песни и указывают, а что, собственно говоря, чем интересен вариант сибирский. И, в общем-то, получается, что в Сибири иногда формировались свои варианты, формировались разными способами. Иногда текст сокращался, иногда он, наоборот, объединялся с какими-то другими текстами. Но, в общем-то, как правило, все источники мы в Белоруссии найти можем.
Ну и все-таки, что вошло в том, 31-й том «Фольклор народов Сибири и Дальнего Востока», посвященный фольклору белорусов Сибири и Дальнего Востока? Вошли наверняка песни, может быть, вошли какие-то прозаические произведения, в том числе сказания, может быть, еще какие-то варианты?
Ну, это я сейчас все расскажу, потому что когда вот в 80-е годы том этот объявили к изданию, и вроде бы как авторский коллектив был сформирован, но надо сказать, что сибирские специалисты, они еще делали русские тома, которые раньше шли, да, и поэтому мы этот материал долго-долго собирали. И мы его настолько долго собирали, что в один том включить весь собранный материал мы не смогли. Поэтому несколько лет назад главная редколлегия серии приняла решение разделить фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока на две части. Вот сейчас вышла первая часть. В эту часть вошли семейно-обрядовые песни и причитания белорусов. То есть это фольклор свадебный прежде всего, который просто обладает, не знаю, вот ну, таким огромным многообразием, разнообразием. Его так много. Когда я показала свои записи нашему соавтору Тамаре Борисовне Варфоломеевой, белорусскому фольклористу, она послушала, и в какой-то момент она сняла наушники, на меня смотрит и говорит: «Какое богатство! Какое богатство! Как много, значит, здесь сохранилось, насколько это вот интересно». И вот, значит, свадебный фольклор составляет свадебные песни, причитания составляют основную часть этого тома. Кроме этого, здесь есть небольшие разделы, посвященные крестинным песням. Это достаточно редкий жанр, редко записываемый, и в настоящее время, вот, например, в русской серии он не опубликован, этот материал, а у белорусов он, в белорусском томе мы это опубликовали.
И почему он редкий, почему редко записываемый?
Я думаю, что просто вот этот вот обряд, поскольку родинный крестинный, он был связан с крещением, и в 20 веке в связи с нашими отношениями с церковью, как бы вот этот обряд стал немножечко вот не удел. Вот. Но в традициях все-таки, в таких вот исконных, часть песен нам удалось записать, вот они есть, и даже больше, чем я поначалу думала, что нам удастся записать. Вот он есть. Есть крестинные эти песни. И плюс тут есть еще небольшой раздел похоронных причитаний и колыбельные песни. То есть вот все, что связано с семейной сферой. Ну а все остальные жанры вот.
То есть все основные этапы жизни человека. Да. Получается, рождение, замужество, женитьба и смерть.
Да. Да, рождение, вот выращивание, вот колыбельные песни, значит, это вот то, что ребенка надо поставить вот на ноги хотя бы вот еще в самом начале. Да, их так и называют, вот эти вот жанры и обряды называют обряды жизненного цикла. Вот мы таким образом ограничились, а все остальные жанры, их достаточно много, во вторую часть.
Когда она планируется?
Мы фактически сейчас, только вот закончив эту часть, сели собирать материалы, выяснять, сколько у нас материалов на ту часть. Вот выясняется уже, что у нас очень много календарных песен, как бы не пришлось вторую часть делить еще на две части. Потому что очень много календарных песен, очень много хороводных песен, таких красивых, что просто жалко их будет оставлять за пределами тома. Вот свадебные песни мы не смогли все опубликовать. На самом деле их у нас гораздо больше, чем мы здесь опубликовали.
Ну и было ли что-то специфическое в выбранных белорусами Сибири и Дальнего Востока произведениях фольклора? Вот, скажем, если русский фольклор Сибири и Дальнего Востока брать, то тут очень часто могли преобладать, скажем, песни каторжан, ссыльных, вот какие-то такие элементы, связанные с тем, что переселение на эти территории не всегда, и даже, в общем-то, очень часто было недобровольным. Да, что выбирали белорусы? Вот, судя по этому тому, здесь как раз все было как-то более традиционно.
Мне кажется, что белорусы здесь сохраняли какой-то вот такой традиционный вид своей системы жанров фольклорных. Потому что обрядовый фольклор у белорусов, золотой фонд, это и на основной территории белорусов так, это и у нас так. Свадебный, календарный, просто составляют 70%, наверное, репертуара вот тех песен, которые мы записали. А вот с лирическими песнями, например, такая ситуация происходит, и с колыбельными, между прочим, что вот здесь вот в большей степени заметны вот эти вот черты какого-то вот обмена, заимствования с русской традицией, то есть они поют очень много русских лирических песен, и мы даже вот сейчас ломаем голову, что нам с этим делать, только выбирать белорусские, собственно, лирические песни, или вот это тоже интересный процесс, да, что вот в эти поздние слои фольклора, вот у них репертуар более смешанный.
И кроме, собственно говоря, белорусского языка, что отличает те же самые семейные обрядовые песни и причитания белорусские, да, от русских? Что в них особенного? Кроме языка, здесь наверняка есть какое-то свое видение мира, да, какие-то свои особенности эмоционального строя, например. Чего-то еще. Ну, вот чем они, например, более задорные или менее задорные, в них больше, там, не знаю, ярких образов природы или наоборот меньше, или может быть это природа сугубо белорусская, то есть какие-то реалии белорусской жизни несущие песни существуют. Отличие фольклора, они, конечно, очень сложная такая задача, но все-таки явно существующие проблемы. Фольклор белорусский от русского отличается не только языком.
Но иногда и языком не отличается, словесным имеется в виду, да, потому что все-таки ряд исполнителей поют на языке, который приближен максимально к русскому, и даже если просто вот слушать, так и подумаешь, что это русский. А вот мелодии, напевы, вот они сразу выдают белорусов, да, потому что у белорусов обрядовые напевы, они очень специфические, они очень сильно отличаются от русских, они очень вот такие формульные напевы, то есть среди русских песен, свадебных даже, больше песен лирических. А вот у белорусов больше песен таких сугубо обрядовых, которые прям вот за каждым фрагментом свадебного ритуала идут и его сопровождают. И более того, многие из этих песен называются политекстовыми вот в науке. Это значит, что на один напев поется очень большое количество разных по содержанию текстов. И поэтому вот вся свадьба, она может опираться буквально на два каких-то вот таких напева. Один напев будет такой комментирующий, который будет вот действовать по разным этапам и их показывать. А другой напев будет связан, например, с невестой и показывать ее эмоциональное состояние. И будет еще несколько вот песен, которые будут иметь индивидуальные напевы. Вот меня это вот очень удивило, что мы записали около 1000 свадебных песен, и из них 80% поется всего на 9 напевов. Вот эта вот специфика в русской традиции в такой степени, конечно, вот политекстовость не имеет, формульность напевов. И поэтому они такие очень чеканные, они очень лапидарные. Ой, звонка, звонка, сосенка, ой, звонка, звонка, сосенка. Они краткие, и они очень легко запоминаются, и поэтому многие белорусские песни были здесь даже заимствованы русскими.
Что еще уникального обнаружилось в процессе издания этого тома? Вот какие еще появились интересные наблюдения? Только что прозвучал ряд таких действительно очень ярких вариантов, да, что еще?
Я думаю, что этот том в значительной степени, конечно, не завершение исследования белорусского фольклора Сибири, да, то есть пока мы обнаружили здесь много вещей, много интересных каких-то моментов, которые мы сами даже не можем как следует вот сейчас пока осознать. Для нас было важно вот это как можно вернее описать, записать, опубликовать. Я думаю, что вот последующие исследования смогут решить многие проблемы. Поэтому я вот пока слишком на такие уникальные вещи и не хотела бы, наверное, вот и опираться.
Кто в первую очередь, как вам кажется, станет читателем и, что, наверное, не менее важно, слушателем этого тома, поскольку у него есть еще и аудиальное приложение в виде компакт-диска? Кто они? Эти самые читатели-слушатели, фольклористы, поклонники народной культуры, их сегодня становится все больше и больше, любители так называемой этномузыки?
Ну, во всяком случае, мы хотели, чтобы этот том был интересен и специалистам, причем специалистам достаточно таких разных направлений научного исследования, и филологам, и этномузыкологам, и этнографам. И этот материал, я думаю, несомненно интересен и для педагогической деятельности. Он очень интересен для наших вот сибирских белорусов. Неоднократно сталкивалась с такой ситуацией, когда вот приезжая в какое-нибудь село, мы находили, что вот они рассказывают, что вот они белорусы, что вот их мамы, папы, вот они пели, а у них сохранилось уже очень немногое количество песен. И, в принципе, они хотели бы знать их больше. В этом смысле вот этот компакт-диск, который у нас присутствует, он, наверное, поможет. Поможет городским коллективам и поможет всем любителям. У нас достаточно много белорусов. У нас есть несколько центров белорусской культуры.
Новосибирский, Новосибирской области.
Да. Но мы хотели, чтобы этот том был интересен и русскоязычному читателю.
Поэтому все-таки есть даже перевод на русский язык, хотя языки-то, в общем...
Это вот перевод как бы в большей степени фонетический, потому что все-таки структура русского языка и белорусского, они очень близки, и мы не хотели нарушать ритмику исходную белорусскую, поэтому вот пытались это вот сохранить, какие-то слова не переводить, если это нарушало ритмическую структуру, а поместить эти слова в словарь, чтобы вот можно было выяснить, что это такое. Но я просто проверяла часть раздела отдельно этого тома на своих студентах. Я пыталась им дать белорусский текст, вот песню с белорусским текстом, и проверить, насколько они понимают. Языки близкие, но, оказывается, они все-таки не понимали, про что. И поэтому, хотя вначале у нас не было идеи в два столбца это делать с переводом таким на русский язык, в итоге все-таки пришлось так сделать, чтобы более широкая аудитория была заинтересована в знакомстве с этим томом.
Ну что, обращаемся как раз к этой самой широкой аудитории. Попытайтесь найти это уникальное. Уже в самом начале, в момент своего появления, оно становится раритетным тут же. Издание, которое называется «Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока». Это 31-й том серии. Должна она состоять из 60 томов. Академическая серия «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Уникальность этого издания в том числе не только в материале, который там собран, но и в том, как он подается. Это и тексты на языке оригинала, и переводы на русский язык, и обширнейший комментарий с самых разных сторон, освещающий эти тексты, а также и аудиоверсия тех фольклорных произведений, которые помещены в эту первую часть многотомника, посвященного фольклору белорусов Сибири и Дальнего Востока. В первую часть вошли обрядовые песни, связанные со свадьбой, и вошли причитания. Ну, а вторая часть, надеюсь, что когда она появится, уже даст возможность отдельного разговора о ней. Сегодня мы беседовали с составителем этого 31-го тома, посвященного фольклору белорусов Сибири и Дальнего Востока, из серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», Натальей Владимировной Леоновой. Она кандидат искусствоведческих наук, сотрудник Новосибирской государственной консерватории. Ну, я думаю, что не последняя наша встреча. Это пожелаем успеха. Спасибо за это замечательное дело. И спасибо. До встречи.
Спасибо вам за внимание к этой серии и к этому тому.
Спасибо. Микрофон был Алексей Кожемякин. До встречи в эфире.